Часть четвертая. «Однако это ужасно, как досадно, — говорил один из молодых офицеров, — что так уже близко, а нельзя доехать. Может быть, нынче дело будет, а нас не будет». В пискливом тоне голоса и в пятновидном свежем румянце, набежавшем на молодое лицо этого офицера в то время, как он говорил, видна была эта милая молодая робость человека, который беспрестанно боится, что не так выходит его каждое слово. Безрукий офицер с улыбкой посмотрел на него. «Поспите еще, поверьте», — сказал он. Молодой офицерик с уважением посмотрел на исхудалое лицо Безрукого, неожиданно просветлевшее улыбкой, замолчал и снова занялся чаем. Действительно, в лице Безрукого офицера, в его позе, особенно в этом пустом рукаве шинели, выражалось много этого спокойного равнодушия, которое можно объяснить так, что при всяком деле или разговоре он смотрел, как будто говоря: «Все это прекрасно, все это я знаю и все могу сделать, ежели бы я захотел только». «Как же мы решим», — сказал снова молодой офицер своему товарищу Вархолуке, — «ночуем здесь или поедем на своей лошади?» Товарищ отказался ехать. «Вы можете себе представить, капитан», — продолжал разливавший чай, обращаясь к Безрукому и поднимая ножик, который уронил этот. «Нам сказали, что лошади ужасно дороги в Севастополе, и мы купили сообща лошадь в Симферополе».
«Дорого, я думаю, с вас содрали».
«Право не знаю, капитан. Мы заплатили с повозкой 90 рублей. Это очень дорого», — прибавил он, обращаясь ко всем и к Козельцову, который смотрел на него.
— «Недорого, коли молодая лошадь», — сказал Козельцов.
— «Не правда ли? А нам говорили, что дорого. Только она хромая немножко. Только это пройдет, нам говорили. Она крепкая такая».
— «Вы из какого корпуса?» — спросил Козельцов, который хотел узнать о брате.
— «Мы теперь из дворянского полка. Нас 6 человек. Мы все едем в Севастополь по собственному желанию», — говорил словоохотливый офицерик. «Только мы не знаем, где наши батареи. Одни говорят, что в Севастополе, а вот они говорили, что в Одессе».
«А в Симферополе разве нельзя было узнать?» — спросил Козельцов.
«Не знают. Можете себе представить? Наш товарищ ходил там в канцелярию, ему грубости наговорили. Можете себе представить, как неприятно?»
«Угодно вам готовую папироску?» — сказал он в это время безрукому офицеру, который хотел достать свою сигарочницу. Он с каким-то подобострастным восторгом услуживал ему.
«А вы тоже из Севастополя?» — продолжал он. «Ах, боже мой, как это удивительно! Ведь как мы все в Петербурге думали об вас, обо всех героях!» — сказал он, обращаясь к Козельцову с уважением и добродушной лаской.
«Как же вам, может, назад придется ехать?» — спросил поручик.
«Вот этого-то мы и боимся. Можете себе представить, что мы как купили лошадь и обзавелись всем нужным, кофейник спиртовой и еще разные мелочи необходимые. У нас денег совсем не осталось», — сказал он тихим голосом и оглядываясь на своего товарища. «Так что, ежели ехать назад, мы уж и не знаем, как быть».
«Разве вы не получили подъемных денег?» — спросил Козельцов.
«Нет», — отвечал он шепотом. «Только нам обещали тут дать».
«А свидетельство у вас есть?»
«Я знаю, что главное — свидетельство. Но мне в Москве сенатор один, он мне дядя. Как я у него был, он сказал, что тут дадут, а то бы он сам не дал. Так дадут, так?»
«Непременно дадут».
«И я думаю, что, может быть, так дадут», — сказал он таким тоном, который доказывал, что, спрашивая на 30 станциях одно и то же, и везде, получая различные ответы, он уже никому не верил хорошенько.